слушать радио «Свобода». В эфире 644-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Станет ли Льюис Хэмилтон чемпионом мира?
Ответа ждать 2 недели.
Словолюб Муслин снова в Москве.
С какими чувствами известный тренер вернулся в Россию?
Что может ответить Владислав Третьяк Вячеславу Фетисову?
Не словом, а делом.
Понимают ли телеработники значение своевременной информации?
И знают ли они русский язык?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда.
Формула-1. Пилот «Феррари» Кими Райконен стал победителем предпоследнего этапа чемпионата мира, который завершился в Шанхае. Вторым на финише был Фернандо Алонсо на «Макларене», третьим еще один пилот «Феррари» Филиппе Масса. Это была 200-я победа «Феррари» на этапах чемпионатов мира. Очки на Гран-при Китая также завоевали пилоты, финишировавшие в первой восьмерке. Соответственно, Себастьян Феттель «Торо Росса», Дженсен Баттон «Хонда», Витантонио Льюци «Торо Росса», Ник Хайфельд «БМВ Заубер» и Дэвид Кулхарт «Ред Булл».
В общем зачете по-прежнему впереди Льюис Хэмилтон из «Макларена». После схода с дистанции на Гран-при Китая у него осталось 107 очков. Алонсо набрал 103 очка, у Райконена 100. Таким образом, чемпион мира определится лишь в последней гонке сезона на Гран-при Бразилии 21 октября.
А вот судьба Кубка Конструкторов уже решена. После дисквалификации Макларена он автоматически достался Феррари. После Гран-при Китая эта команда набрала 186 очков. В активе BMW Заубера 94 очка, у Рено 51.
Регби. Два первых четвертьфинала чемпионата мира, прошедшие в субботу, завершились неожиданными победами европейских команд над признанными фаворитами из Южного полушария. Сперва в Марселе Англия выиграла у Австралии 12-10, а затем в Кардиффе Франция нанесла поражение Новой Зеландии 20-18. Лишь одна из трех возглавляющих мировой рейтинг-лист команд сборной ЮАР сумела оправдать ожидания. В воскресенье в Марселе южноафриканские регбисты взяли верх над соперниками с Фиджи 37-20.
Теннис. Два испанских игрока стали победителями турниров, завершившихся в воскресенье. В Меце титул завоевал Томми Робредо, обыгравший в финале британца Энди Мюррея 0-6, 6-2, 6-3. А в Токио сильнейшим стал Давид Феррер, одержавший победу над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-2.
В женской же части токийских соревнований успех праздновала француженка Виржини Розано, в финале взявшая верх над американкой Винус Уильямс 4-6, 7-6, 6-4. А первая ракетка мирового рейтинг-листа, бельгийка Жюстин Анен, выиграла турнир в Штутгарте. В решающем поединке она победила француженку Татьяну Головин 2-6, 6-2, 6-1.
Баскетбол. На женском чемпионате Европы в Италии состав финальной пары оказался точно таким же, как и на прошедшем ранее в Испании мужском первенстве континента. Право побороться за золотые медали завоевали сборные России и Испании. В полуфиналах россиянки одолели соперниц из Латвии 67-36, а испанки взяли верх над баскетболистками Белоруссии 70-54.
Фехтование. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге в последние 2 дня разыгрывались награды в командных соревнованиях. У женщин в шпаге первенствовала сборная Франции, серебряные медали у спортсменок России, а на третьем месте команда Германии. У женщин в рапире победила сборная Польши, и здесь россиянки заняли 2-ю позицию. Бронзовые награды в активе спортсменок Японии.
А вот как выглядели тройки призеров в мужских состязаниях. В сабле первая Венгрия, вторая Франция, третья Италия. В шпаге первая Франция, вторая Италия, третья Венгрия.
Таким образом, сборная Франции завоевала 4 золотые медали, команды Германии, России и Венгрии по 2, Италии и Польши по 1. При этом в активе итальянских фехтовальщиков наибольшее количество наград – 9. Всего же на пьедестал почета поднимались представители 11 стран.
Прошел очередной этап чемпионата мира в Формуле-1. Результаты вы только что слышали в новостях, а мы сейчас побеседуем с коллегой и специалистом в области скоростей моторов, на мой взгляд, вообще выдающимся экспертом в этой области, Алексеем Кузнецовым. Леша, вот как я понимаю, если я неправильно понимаю, вы меня поправьте, конечно, осталась только одна интрига после всех разрешения всех конфликтов. Станет ли дебютант чемпионата мира Льюис Хэмилтон чемпионом? Потому что это, наверное, редкий случай. Или еще какие-то есть интриги?
Глобальная интрига, конечно же, одна. Станет ли Хэмилтон чемпионом мира? По поводу дебютанта, если уж быть совсем придирчивым и вспоминать тот случай из истории Формулы-1, то случай действительно комичный в применении к этому. В 50-м году, когда прошел первый этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1, дебютантами были все гонщики. Все, которые впервые участвовали. Победитель того этапа Нино Фарина, итальянский пилот, был формально первым дебютантом.
Это одного этапа только, да?
Чемпионата мира.
А, чемпионата мира он стал.
Он был победителем. Нино Фарина был победителем первого чемпионата мира. И, соответственно, он же и был дебютантом. Но, разумеется, тот случай не идет ни в какое сравнение с ситуацией вокруг Льюиса Хэмилтона. Он дебютант фактически и настоящий. И он мог уже сегодня, то есть он мог уже в воскресенье обеспечить себе титул чемпиона мира, но не удалось, как говорится. Он достаточно уверенно принял старт и очень хорошо двигался по дистанции, серьезно опережая своих соперников, примерно до середины трассы, а потом что-то у него произошло, в официальных релизах сказано, технические неполадки, то ли не угадали с резиной, то ли с тормозами что-то, но он сначала пропустил преследовавшего его пилота Феррари Кими Райконена, а затем достаточно неприятно для себя вылетел с трассы не на дистанции, а по дороге на пит-стоп. Трасса в Шанхае одна из немногих, где перед пит-стопом есть гравийные ловушки безопасности. И вот в этот гравий машина Хэмилтона как раз улетела, застряла, он размахивал руками, требуя, чтобы его вытолкнули дальше.
Но... А это нельзя, что ли, да?
Формально, по правилам, конечно же, нельзя. Хотя был случай с Михаэлем Шумахером, когда того выталкивали в 2003, по-моему, году. Но тут, конечно, неприятно еще и то, чисто моральная неприятность, поскольку он действительно не во время борьбы, не во время гонки, а фактически двигаясь в сторону своего питлейна, то есть не на трассе, да, и все. Выехать он не смог. Человек 5 маршалов подбежали к нему, пытались его вытолкнуть, но ничего не удалось. В результате в свой питлейн Льюис Хэмилтон, если так образно говорить, попал не на красно-серой своей машине Макларен Мерседес, а на таком ярко-желтом смешном китайском мотороллере, сидя за спиной у водителя этого мотороллера.
Леша, давайте уточним. Вот, значит, если вот он застрял, и могут прийти вот маршалы эти, да, ну, это обслуживающий персонал, и вытолкнуть машину, да? Это правилами
не
разрешается.
Нет, они могут вытолкнуть, и он доедет до своих боксов, но правилами не разрешается продолжить гонку и участвовать в борьбе.
Поэтому тут, короче, он так и так сошел.
Да, он
так...
раз сошел, значит, сошел.
Понятно.
Тут, к сожалению, для него и для его поклонников ничего сделать было нельзя, и трудно сказать, чья вина в этой ситуации. Я все же склонен думать, что это технические какие-то неполадки. Уж очень он хороший пилот, это видно, чтобы так просто вылететь.
А вот в 2003 году, когда вы сказали, что Михаэля Шумахера вытолкнули, но вытолкнули просто для того, чтобы машину...
Он-то поехал по трассе.
А, и он все-таки пошел?
Он по трассе поехал, я не помню результата того этапа, но это не было ему засчитано.
А, понятно. Случае.
И вот что теперь? Ситуация, естественно, обострилась до предела еще и потому, что, во-первых, победил Кими Райконен, идущий третьим в гонке, в чемпионской, так
сказать, гонке. А вторым Алонсо был, да?
Вторым, а был Алонсо, который вторым и остался в сумме, да. Ситуация очень такая острая. 107 очков у Хэмилтона, 103 у Алонсо и 100 у Райконена.
То есть практически любой из троих.
Любой из троих. Сейчас Филиппе Масса, еще один пилот Феррари, уже потерял шансы на титул еще до начала этой гонки. А вот Хэмилтону теперь придется постараться.
А сколько осталось этапов?
Один этап остался. Следующий этап в Бразилии.
Значит, на последнем этапе будет вот три прецедента.
Редчайший случай за последние годы в Формуле-1. И это, конечно, очень радует всех поклонников автоспорта, что наконец-то вот на последнем этапе.
Да?
Последний раз, по-моему, такое было в начале начале 90-х, когда Шумахер сражался с Жаком Вильнёвым и Дэмоном Хиллом, и там тоже на последнем этапе решалось во многом за счет столкновений Шумахера со своими соперниками, решались судьбы титула.
Хорошо бы здесь не было столкновений, просто кто-то обогнал бы. Такое возможно вот на последнем этапе в Бразилии, да?
Возможно, там трасса позволяет есть места, да, для обгона, она считается весьма неудобной, и, скажем так, она такая неровная, бугристая, трудно говорить эти слова применительно к трассе Формулы-1, но факт есть фактом, все дружно говорят, там очень много кочек, и по этим кочкам машины могут летать самым странным образом.
Вот если бы это, такая ситуация сложилась перед этапом в Монте-Карло, то тогда ясно было бы, что вот так и финишируют, да? Первое, второе, третье.
Да, там практически места для обгона-то и нет. В Бразилии тоже тесновато, но можно обгонять. Вот в Шанхае действительно трасса очень вольготная в этом смысле для пилотов, и действительно были обгоны, и вот Кими Райконен обогнал
Льюиса
Хэмилтона. Конечно, это интересно, и Герман Тильке, ведущий конструктор автодромов в мировом масштабе, так сказать, он как раз и строит свои трассы именно с учетом того, чтобы можно было обгонять трассу в Сахе, Хире, трасса в Малайзии, трасса здесь вот в Шанхае.
А в Европе уже не переделать, да? В Европе более узкие, что ли, да?
Да нет, я думаю, что переделать можно. Другое дело, что трассы ведь часто меняют конфигурацию. Срезают лишние повороты, добавляют, наоборот, для замедления скорости шиканы. Такие вот реконструкции происходят. Но все-таки глобально, я думаю, это очень трудно. Расширить трассу, это повлечет за собой очень много переделок за пределами трассы. И зоны безопасности, и места для зрителей, и так далее. Да. Это, конечно, сложно. Но тут ведь другая ситуация, если вот рассматривать проблему шире. Из-за во многом запрета на рекламу производителей табака, Формула-1 имеет в последние несколько лет устойчивое так называемое движение на восток. Уходит
а с там трасс... можно, да?
А там, пожалуйста, можно. А-а-а. Уходит с трасс европейских. Какие-то европейские трассы уже давно под вопросом. И посмотрите, за последний год открыты трассы в Малайзии, в Катаре, в Шанхае, открыта новая трасса, новая старая, скажем так, трасса Фуджи, это в Японии. Совсем недавно, буквально на минувшей неделе, Формула-1 подписала контракт с Индией, то есть будет Гран-при Индии в скорости. Вот. Это отчетливое движение в те места, где нет запрета на рекламу табака, это одна из ярких таких примет нынешней Формулы-1. И то, что сейчас одну из команд Формулы-1 купил индийский концерн, это тоже примета времени. И недавно был индийский пилот Нараян Картикян, он сейчас не ездит в Формулу-1, но, возможно, и вернется. Это яркая примета времени, сдвиг в сторону от Европы.
Ну, значит, сейчас весь этот мир скоростей и моторов, как я выразился, будет в ожидании последней гонки в Бразилии, в ожидании нового чемпиона, а на следующий сезон уже возможно, что будет даже еще более интересный чемпионат.
Сейчас очень много уже пилоты ведут разговоры о перемене команд. Например, вот Ральф Шумахер уже заявил, что уходит из Тойоты, независимо ни от чего. Судьба Фернандо Алонсо пока непонятна. Вряд ли он останется в Макларене после громкого скандала шпионского, в котором он поучаствовал. Думаю, что вот скоро-скоро после гонки в Бразилии начнется очень серьезный этап перемен. Впрочем, так часто бывает в Формуле-1.
Ну что ж, мне остается только поблагодарить нашего эксперта, знатока автогонок, особенно чемпионата мира в Формуле-1, Алексея Кузнецова, и предупредить слушателей, что итоги мы будем вместе с ним, конечно, подводить уже после этапа в Бразилии.
В 26-м туре чемпионата России по футболу были матчи гораздо более важные с точки зрения борьбы за высокие места, нежели встреча «Химки-Амкар». Однако команда «Химки» с недавних пор вызывает повышенный интерес, поскольку ее возглавил известный сербский специалист Славолюб Муслин. Славо, как его чаще всего зовут, вернулся в Россию после годичного перерыва. Ровно год назад, вскоре после проигрыша в Кубке УЕФА более чем скромному полулюбительскому Зульте Варигему из Бельгии, Муслин был отправлен в отставку прежним руководством московского «Локомотива».
Хотя поражением от бельгийцев болельщики были огорчены, об уходе Муслина сожалели. ведь при нем команда показывала интересную игру. Впрочем, на протяжении своей долгой тренерской карьеры Муслин везде создавал играющие команды, опираясь на свой опыт футболиста и тренера, работавшего в разных странах, в частности, в Югославии, Болгарии, Бельгии и Франции. С вопроса о том, что думает Муслин о пригласившей его команде «Химки», начал с ним беседу наш корреспондент Игорь Швейцер.
Первый вопрос такой: как вы оцениваете ваш нынешний клуб? Фактически он новый для вас. Чего с ним можно добиться и какие цели перед вами стоят?
Цель в том году есть остаться в первой дивизии. Потом посмотрим, сделаем новую команду, которая может играть чуть-чуть выше на таблице.
Какое наследство он достался от прежнего тренера? Насколько эта команда вообще боеспособна, на ваш взгляд?
Она хорошо подготовлена, и они хорошо работали. Сейчас мы играем по-другому, по-моему. Я думаю, что он хорошо работал, нет проблем с ребятами. Они дисциплинированы, это нет проблем.
С чем же тогда связать то, что команда довольно низко в турнирной таблице находится?
Это потому, что есть у нас качественный футболист. Я думаю, что надо еще 2-3 футболиста, да, качественно, и потом есть.
Какие линии?
Будем у каждой линии будет один, может быть, нападение, два, потому что вы видели, что у нас реализация, это есть проблем.
Проще ли вам работать с учетом того, что здесь много ваших бывших соотечественников?
Нет, за меня это равно, потому что если русский, есть все равно.
Кстати, вы же работали много где. Где вам больше нравилось работать и почему? Я помню, вот вы, например, тренировали Бордо, когда он с Ротором играл. Это было очень давно.
Давно. Это большая команда. Мне нравится здесь. Я чувствовал себя хорошо в Москве, и потом я возвращался в Москву. С Югославией и Бугарском нет много разницы. А с Европой есть разница, потому что здесь чуть-чуть меньше болельщики. И так я думаю, что русский футбол двигается вперед, и будет скоро разница от европейского футбола.
Вы видите движение. Что меняется к лучшему?
Я думаю, что судейство лучше, чем я что видел в том году. Это хорошие футболисты есть хорошие тренеры, как коллега сегодня, молодой. Я думаю, что двигаться чуть-чуть.
Что мешает российским командам, с учетом того, что они довольно богаты по европейским меркам, добиваться хороших успехов именно на европейской арене?
Может быть, чуть-чуть поля, погода. Это.
Приверженец схемы 4-3-3, однако здесь вы играете чуть ли не с одним нападающим, с чем-то связать.
Потому что у нас нет выбора сейчас, и когда у нас будет три нападающих, будем играть три нападающих. Думаю, что у нас есть достаточно легионеров, и надо спросить, есть ли, возможно, русский футболист тоже.
Как вы оцениваете сейчас вашу бывшую команду «Локомотив»?
Я видел, смотрел мяч, игру с «Спартаком», я был счастлив, потому что они выиграли. Я думаю, что нет коллективной игры. Это была разница, сделали игроки, качественные игроки индивидуально. Нет хорошая коллективная игра.
Ее с обеих сторон не было, правильно?
Я думаю, что у «Спартака» есть коллективная игра, лучше, чем у остальных.
Но ведь 7 голов забито, скорее, это, наверное, ошибки обороны, чем какие-то качественные действия нападающих, или не так?
Есть, так, я согласен.
А как вы считаете, почему «Локомотив», скажем так, на европейской арене показывает гораздо меньше, чем на домашней арене сейчас? Выиграли, да, но игра болельщиков, как я понимаю, не радует.
Я не знаю, надо спросить тренера.
В качестве послесловия к беседе Игоря Швейцера с новым тренером «Химок» Словолюбом Муслиным добавим несколько фактов из спортивной биографии этого специалиста. Как игрок белградской «Црвеной звезды», он трижды был чемпионом Югославии, а в 79-м году финалистом Кубка УЕФА. За сборную Югославии провел 7 матчей. Во время работы главным тренером французского «Бордо» способствовал росту мастерства Зинедина Зидана и Кристофа Дюгари. С «Црвеной звездой» в качестве тренера выиграл 3 чемпионата Сербии и 2 кубка страны. В Болгарии с командой «Левски» в одном сезоне выиграл и чемпионат, и кубок. Но самое, видимо, главное для нас, журналистов, этот опытный специалист, как вы могли только что убедиться, искренне отвечает на самые острые вопросы.
Завершаем первую часть программы футбольными новостями уикенда. Лидер российской премьер-лиги «Зенит» допустил осечку в матче 26-го тура, проиграв в Москве «Локомотиву» 0-1. В активе питерского клуба осталось 49 очков, и его вновь, в случае победы, могут настичь футболисты московского «Спартака». Их встреча с одноклубниками из «Нальчика» пройдет в понедельник. Со столичным «Спартаком» по очкам сравнялась Москва, одолевшая дома Ростов 1-0. Далее следуют ЦСКА и «Сатурн», набравшие по 41 очку. Армейский клуб разгромил дома «Луч энергию» 4-0, причем все голы на счету бразильцев. «Сатурн» в Раменском взял верх над «Динамо» 2-1. Кроме того, «Кубань» нанесла поражение крыльям «Советов» 3-2. «Химки» выиграли у «Амкара» 1-0, «Рубин» в Казани уступил «Томи» 1-3, все голы на счету македонского легионера Мазнова. Без поражений в английской премьер-лиге, имея 22 очка, идет «Арсенал», одолевший в родных стенах «Сандерленд» 3-2. На 2 очка позади и на матч больше у «Манчестер Юнайтед», который также дома обыграл «Уиган» 4-0. Третью строчку с 19 очками сохранил «Манчестер Сити» после победы над «Миддлсбро» 3-1. Не проиграл пока ни одной встречи и занимающий 4-е место «Ливерпуль», сыгравший на своем поле в ничью с «Тоттенхэмом» 2-2. Причем «Ливерпулю» удалось сравнять счет лишь в добавленное арбитром время. В активе «Ливерпуля» 16 очков и матч в запасе. Единоличным лидером итальянской серии А остался соперник ЦСКА в Лиге чемпионов «Интер», который выиграл у «Наполи» 2-1 и имеет 17 очков. На 3 очка отстают «Ювентус», сыгравший в гостях с «Фиорентиной» 1-1, причем «Фиорентина» забила гол на последней минуте с пенальти, и «Рома», победившая «Парму» на ее поле 3-0, замыкает четверку лучших с 13 очками «Фиорентина». Преследователи, возглавляющие Бундеслигу Германии и Баварии, выиграли в 9-м туре, причем все на полях соперников. Карлсруэ нанес поражение Шальке 0-4, 2-0, Вердер одержал победу над Дуйсбургом 3-1, Гамбург одолел Арминию 1-0. Встреча же мюнхенского клуба с Нюрнбергом вынесена за рамки тура. Во французском чемпионате «Нанси» одержал в субботу гостевую победу над «Монако» 3-1 и сохранил первую позицию, имея 22 очка. Столько же может набрать «Лион», чей матч с «Бордо» вынесен за рамки тура. В чемпионате Украины, уверенно потеряв всего одно очко, выступает «Шахтер», выигравший на сей раз в Донецке у львовских «Карпат» 3-0. Прервали серию неудач киевские «Динамовцы», которые взяли верх на поле луганской «Зари» со счетом 2-1. От своего главного конкурента киевляне по-прежнему отстают на 10 очков. А продолжим программу «Прессинг» после сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. 7 октября исполнился ровно год со дня убийства Анны Политковской. В Москве, Петербурге и ряде других российских городов прошли акции памяти журналистки. Скончалась еще одна пострадавшая 2 октября при пожаре в Московском институте государственного и корпоративного управления. Таким образом, число жертв достигло 10. Более 40 человек остаются в больницах. В Ставропольском крае число заболевших дизентерией превысило 600. Подавляющее большинство пострадавших дети, госпитализированы около 400 человек. В Москве прошло первое заседание президиума недавно созданной партии «Народ за демократию и справедливость», лидером которой является Михаил Касьянов. На заседании было избрано руководство партии и утверждено решение о принятии в ее ряды свыше 10 тысяч человек. Палестинские боевики в очередной раз обстреляли юг Израиля из сектора Газа. Израильские власти сообщают, что это была ракета российского производства типа «Град». В боях с экстремистами в районе границы Пакистана с Афганистаном убиты 50 боевиков и 20 пакистанских военнослужащих. По меньшей мере 23 человека погибли в Южноафриканской республике при пожаре в заброшенной шахте. На границе Турции с Ираком произошло новое столкновение с курдскими боевиками, в котором погибли 13 турецких военных. Командующий американскими войсками в Ираке вновь обвинил Иран в подстрекательстве к насилию. 42 человека арестованы в столице Швейцарии после бурных уличных столкновений. Во Вьетнаме растет число жертв мощного урагана, обрушившегося на центр и север страны. По последним данным, погибли 55 человек и 16 пропали без вести.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Последние сообщения об организационных мерах для подготовки Олимпиады 2014 в Сочи навели нашего автора, историка и социолога Юрия Теппера на весьма интересные обобщения.
5 лет назад вышла в свет книга Александра Прохорова «Русская модель управления». Новинка шла на расхват. Автор основательно разобрался в особенностях российской ментальности. Одно из принципиальных утверждений Прохорова состоит в следующем. Испокон веков ритм развития России состоит в смене мобилизационных и стабильных застойных состояний экономической и социальной жизни. Наиболее продуктивны периоды подготовки к войне и расхлебывания ее последствий. В годы мобилизации успешно осваиваются новые технологии, поддерживается инициатива поиски соперничества, а в период успокоительной стабильности развитие практически невозможно. Зато стабилизация, застой и неопределенность всегда на руку чиновничьей касте. Соображениям Прохорова вполне соответствует история российского спорта. Позорный провал на Стокгольмской Олимпиаде 1912 года общественность России окрестила спортивной Цусимой. За поражением тут же последовал мобилизационный рывок. В 1913 и 1914 годах спортивную жизнь страны подхлестнули российские олимпиады. Старожилы хорошо помнят рывок советского спорта 50-х годов. Свирепость сталинских установок на завоевание мирового лидерства и штабная практика Госкомспорта Николая Романова лет 15 держали спортивную жизнь страны в режиме мобилизации. Затем, в полном соответствии с теорией Прохорова, наступила стабильность. На играх в Мехико вперед вышли олимпийцы США. Очередной мобилизацией и модернизацией спортивной жизни занялся партийно уполномоченный Сергей Павлов. Высшее напряжение – Московская Олимпиада. Потом поспокойнее. А затем последовала злочастная перестройка. Выражаясь языком врачей, организация спорта оказалась в стабильно тяжелом состоянии. Эффекты мобилизационных вспышек подготовки к Олимпийским играм в новое состояние российский спорт не привели. Чиновничий аппарат спокойно ждал благоутверждения всемогущего закона о спорте. Для мобилизационного рывка нужен подходящий случай. Таковым стала дипломатическая победа проекта «Сочи» на конкурсе претендентов на проведение 22-х зимних Олимпийских игр. 2 октября в Кремле состоялось заседание Генштаба. Совет при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры спорта, спорта высших достижений, подготовки и проведению Олимпийских игр одобрил план кампании. Спортивные сооружения высшего класса должны быть построены и апробированы за 2 года до начала игр. Вячеслав Фетисов установил планку на рекордной высоте. Российской команде надлежит снова стать первой в олимпийском рейтинге. Возможно ли прежняя мобилизация спорта? Прежний директивный подход к развитию нынче бесполезен. Мобилизация ресурсов и организация дела строится по иному принципу. Используется метод управления проектами. Вроде бы проекты налицо. К разработке и реализации Сочи 14 привлечены мощные фигуры власти и бизнеса, успешные политики и видавшие виды топ-менеджеры спорта. Председателем наблюдательного совета оргкомитета избран вице-премьер Российской Федерации Александр Жуков. В составе совета Дмитрий Козак, Владимир Кожин, Алексей Кудрин, Михаил Лесин, Владимир Потанин, Леонид Тягачев, Вячеслав Фетисов, Виталий Смирнов, Шамиль Торпищев. Управление проектами осуществляется с организацией комплекса разнообразных программ. В их числе объявлены цели разработки и реализации государственных олимпийских законов, борьба с информационным пиратством, создание лучших условий для зарубежных инвесторов и невыносимых для отечественных коррупционеров. В выступлении президента Путина озвучены цели кардинальной реконструкции российского спорта. Ядра проектируемой системы – это по-новому действующие профессиональные спортивные клубы. Им надлежит стать не только базой, но и центрами компетенции выращивания мастеров экстракласса. Словом, программные установки своевременны и разумны. Но обеспечивают ли они запуск мобилизационных программ? Фокус в том, что для реализации целевых программ недостаточно административного ресурса и мобилизационной дисциплины. Движущая сила управления проектами – это группы прорыва, дружные боевые команды знатоков и мастеров дела, а управление командами – высший уровень менеджмента. Дело по напрягу, не уступающее внедрению сложнейших спортивных технологий. Итак, мобилизация объявлена. Интрига вполне соответствует остроте олимпийских баталий.
Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, исторические и политические параллели в связи с проектом «Сочи-2014».
В рубрике «Экономика большого спорта» сегодня продолжаем разговор о хоккее, начатый в прошлое воскресенье, когда мы излагали точку зрения Вячеслава Фетисова на ситуацию в российском хоккее. Не замедлил с ответом и его оппонент Владислав Третьяк, которому есть тоже что сказать, в том числе и по поводу целесообразности проведения так называемой «открытой лиги». В обсуждение Третьяка систематизировал наш эксперт Роберт Воскиричан. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Сказать, что они оппоненты, Фетисов и Третьяк, нельзя, по большому счету, потому что у них разные позиции по некоторым существенным вопросам, но тем не менее Фетисов во всех интервью говорит, называет его Владиком и говорит, что мы прожили добрый кусок жизни вместе на сборах. И это действительно правда, это не политкорректность.
Но это лирика.
Но это не совсем лирика, это помогает им сохранять ситуацию. Если бы это было, если бы этого не было, то ситуация была бы не такая, как сейчас, я ее называю «холодный мир», а она бы даже не была бы похожа на «холодную войну». Третьяк сначала систематизировал те упреки, которые в его адрес поступали и поступают, и ответил на них также систематизированно в интервью, которое было опубликовано буквально несколько дней назад в газете «Московский комсомолец». Я позволю себе зачитать некоторые из его ответов, потому что они дают представление о том, как Третьяк понимает свою роль и миссию, и что считает своими достижениями. Он говорит: «Меня избрали президентом федерации за год до начала Московского чемпионата мира 2007 года. И у меня было очень много проблем». Дальше он говорит о том, какие трудности пришлось ему испытать. И вот, на мой взгляд, довольно смешной пассаж. «О чем говорить, — пишет Третьяк, вернее, говорит журналисту, — если в Федерации хоккея, когда я сюда пришел, больше половины людей не знали даже, как к компьютеру подойти. Не было никакой программы развития хоккея, не было информации о количестве в нашей стране хоккейных команд, катков, людей, занимающихся хоккеем». Я не знаю, как бы, положение дел во всей федерации, но, по крайней мере, я знаю прекрасно некоторых людей из этой федерации, которые, кстати говоря, отказались работать с Третьяком и ушли. В частности, Шалаев, который не только не боялся к компьютеру подойти, а этот человек, в общем-то, надо отдать ему должное, очень хорошо в этой теме себя чувствовал и так далее. Поэтому такие наивные, в общем-то, вещи, что, дескать, пришел, тут они компьютер не знали, там пришлось все объяснять, для чего клюшка, для чего шайба, это, конечно, не проходит в начале 21 века. Тем не менее, есть и некоторые интересные вещи, которые выясняются в процессе интервью. Оказывается, Федерация хоккея России при Стеблине продала все права, коммерческие, телевизионные, какие угодно, лиги, для того, чтобы та проводила суперлигу, там всевозможные другие соревнования, за $1000. И вот это факт, действительно, который говорит о многом, о том, что финансовые потоки реально шли из другого конца в другое место, и вообще, как бы, эти $1000 довольно такой памятник, я бы сказал, ситуации в российском хоккее. Теперь я еще раз поцитирую, больше цитировать не буду. «И первый наш сезон, — говорит Третьяк, — мы провели намного лучше, чем предыдущие. У чемпионата появились мощные спонсоры, крупнейшие отечественные компании, потом я прокомментирую. За счет них мы подняли зарплату судьям, организовали две крупнейшие конференции с приглашением в качестве лекторов не только российских, но и лучших зарубежных тренеров. Провели 13 финальных турниров всероссийских детско-юношеских соревнований и так далее, и так далее. И результат не заставил себя ждать», продолжаю цитировать. «Со всех трех чемпионатов мира, в которых мы принимали участие, привезли медали. 18-летние юниоры стали чемпионами мира. 20-летние завоевали серебро. Национальная сборная на чемпионате мира – бронзу. Ну, если бы еще он про суперсерию рассказал, которая недавно между молодежными сборными России и Канады, то было бы все. Понимаете, в чем дело? Это вот типичный образчик вот такого бюрократического подхода к делу. Мы обязаны сказать, что это все аргументация из далекого прошлого, которая не работает. Что это значит? Вы пришли, и появились мощные спонсоры. Я назову этих спонсоров. Рособоронэкспорт. Сейчас «Газпром» подтянулся. Они сами как бы имеют определенный бюджет на эти цели. «Газпром», в частности, тоже сейчас стал интересоваться хоккеем. Взял под себя питерский «СКА», как в свое время взял футбольный питерский «Зенит» и так далее. И он хочет, как и в футболе, чтобы его слово веское звучало. Что касается «Рособоронэкспорта», это компания, которая на миллиарды долларов продает вооружение, является мало того, что она государственная, это, так сказать, супергосударственная монополия. Причем здесь Третьяк и Арутюнян, его верный оруженосец? Просто было принято некое решение и пошло.
Ну, учитывая еще то, что спортивная составляющая, о чем мы неоднократно тоже говорили, Роберт, в российском чемпионате отсутствует, поскольку почти все клубы выходят,
да,
в плей-офф.
Совершенно верно. Главная линия противостояния была между линией Третьяка, скажем, и линией Фетисова в том, как, каким образом вести командные соревнования. То есть речь идет о вот этой вот пресловутой российской суперлиге, которая, так сказать, в свое время за $1000 взяла все соревнования, потом бесплатно вернула все это дело Третьяку. Мы знаем идею Фетисова, европейская, азиатская или евразийская, я уже не знаю, как правильно это дело перевести, хоккейная лига ЕАХЛ. В общем-то, эта идея уже 2 года. У истоков этой идеи стоял не только Фетисов, но и небезызвестный господин Чернышенко, который изрядно засветился и прославился в связи с сочинскими событиями олимпийскими. И, в общем, идея была проста. За счет административного политического ресурса, за счет того, что президент Владимир Путин поддерживает идею, собрать всех олигархов, крупных бизнесменов, которые спонсируют хоккей, а также через политический ресурс воздействовать на тех богатых людей, скажем, в Казахстане, которые могли бы спонсировать некоторые казахстанские команды, и сделать некую такую лигу. Идея очень хорошая, но раз она прозвучала из уст Фетисова, естественно, все будут саботировать. Мы же понимаем, вот этот вот террариум единомышленников таков. И никто не думает о том, что как бы сделать большое хорошее дело. Все думают о том, чтобы большое хорошее дело сделать самому. Отсюда все вот эти вот программы развития футбола, о которых мы говорили, 11 миллионов играющих, докладная записка президенту и так далее, и так далее. Это общая болезнь такая. Соответственно, либо надо было принимать, либо отвергать. И вот буквально на прошлой неделе, в конце прошлой недели, было объявлено, так сказать, на совещании с участием вице-премьера Нарышкина о том, что будет создаваться некая новая лига, которой пока еще нет названия, может ее называть, будут называть открытый чемпионат России, может быть, открытая суперлига российская, ну, в общем, и так далее, и так далее. Идея примерно та же, что и была 2 года назад. Собрать лучшие команды и провести вот эту вот открытую лигу. Есть интервью Сергея Арутюняна, который является правой рукой Третьяка. Есть интервью Фетисова. Интервью Арутюняна опубликовано 28 сентября в «Советском спорте» и 28 же сентября в «Спортэкспрессе» интервью Фетисова. Очень интересно сравнивать. Фетисов более четок в своих ответах. Он называет все компании-спонсоры, те, которые я назвал, не буду повторяться, это известные бренды, скажем так. Фетисов четко позиционирует себя как сторонника того, чтобы лига была открытой, то есть чтобы был спортивный принцип. Арутюнян более осторожен, говорит, я пока не готов ответить, на многие другие вопросы тоже ответа не дает. Очень интересный момент, 25% плюс одна акция, то есть блокирующий пакет
у федерации,
будущей лиги у федерации. То есть совершенно непонятно, откуда появился такой процент. Если это некий бизнес-проект, то надо сесть и посчитать, сколько это стоит. В том числе и права на проведение вот такого вот рода соревнований. Сегодня такие права у федерации. Если это стоит 25% плюс одна акция, значит, надо посчитать. Но фактически из того материала экономического, который мы можем выудить пока что в прессе, в открытой, в интернете и так далее, ничего не стоит. То есть фактически просто волевым порядком назначить такую... То есть у меня такое ощущение, что за эти 2 года, прошедшие с момента объявления идеи ЕАХЛ, Европейская азиатская хоккейная лига, ничего не изменилось. Просто диспозиция поменялась. У Фетисова ослаб чуть-чуть административный ресурс. Его фактически оттерли от олимпийского пирога, это мы тоже прекрасно знаем. Вот в этой ситуации поднялась другая группа. Фактически идет бюрократическая возня. И, в общем, они не отвечают ни на один вопрос. Будет ли это спортивный принцип? Каким образом, так сказать, будет регулироваться вот, ситуация с легионерами, например? Сегодня взял ты иностранного голкипера, например, и должен платить. Хотя этот иностранец, на самом деле, не иностранец, а он уже давно россиянин. То есть, если подать Конституционный суд, то можно выиграть дело и так далее. Просто этим никто не хочет заниматься. На принципиальные вопросы ответов не дают. Они также говорят, что мы интернационалисты, мы будем приглашать там из Белоруссии, Киевский Сокол, например, в 2009 году собирается присоединиться. А я вот, например, не так давно побывал в Казахстане, буквально вот в эти дни, когда пошел разговор вот этой вот лиги, в начале вот недели, которая заканчивается.
Интересно, какое отношение там к этому?
Вот я специально вопрос задал людям, я не имею возможности называть их имена, потому что они просили меня этого не делать. И мне прямо сказали, что, во-первых, мы первое, что мы хотим знать, будем ли мы и дальше платить за билеты и чартеры для российских команд, если они будут к нам сюда приезжать. Если да, то они нам даром не нужны вместе со своей лигой. Второй вопрос. Наши ребята, которые играют в российских клубах, в российских лигах, будут дискриминированы. Если да, то тоже даром не нужен нам такой чемпионат и такие, так сказать, условия. И самое главное, они говорят, что мне понравилось. Да, в принципе, Казахстан сегодня в состоянии одну, даже, может быть, две хоккейные команды искусственно создать. Одну, скажем, в Астане, а другую в Усть-Каменогорске. Потому что Алма-Ата, южный город, там...
Ну, и традиции, хоккей, и традиции не
там, там есть так. Хорошие традиции хоккея с мячом, бенди.
Но не хоккей,
хоккея,
да.
С шайбой и не любят, и не будут ходить. То есть никто не пытается. В Астане, она столица, там все пойдет, потому что это центр страны. А в Усть-Каменогорске хоккей это такая...
Сам Бог велел,
что сам Бог велел, да, это известная команда еще советских времен. Цена, цена вопрос, зачем нам это нужно? Это значит, мы должны угнаться за Салаватом Юлаевым, который 70 миллионов долларов вывалил в этом году для того, чтобы в год юбилея добровольного присоединения Башкирии к России, так сказать, выиграть титул и так далее. Зачем нам это нужно? Если мы найдем 70 миллионов долларов или 140 миллионов долларов на две команды, мы лучше это пустим на наш чемпионат, они говорят. Мы будем выращивать своих игроков, звезд, строить катки и так далее и тому подобное. Мне кажется, что вот таких вот не очень хоккейных странах, как Казахстан, все-таки, как я вижу сейчас, посмотрев на то, как это здесь все происходит в предвыборный год, битва амбиций и так далее, в этой свадьбе слонов, допустим, казахстанским клубам, казахстанскому хоккею, по большому счету, делать нечего, а отдавать свои деньги, так сказать, в лигу, где 25% плюс одна акция есть у Российской Федерации, да, они могут тоже сказать, давайте и мы тоже возьмем, а чем наша федерация хуже. Проект, вот в том виде, в котором он сегодня есть, что в изложении Фетисова, что в изложении Третьяковской команды, мертворожденный, вот что я хочу сказать по поводу того, как разрешилось это противоречие между Фетисовым и Третьяковым.
Да, уважаемый профессор, я обращаюсь к эксперту прессинга Роберту Васкевичану. Вы достаточно аргументированно изложили позиции и Владислава Третьяка, и Вячеслава Фетисова, и стороны, которая может принять участие в проекте под названием «Открытая лига». Но, учитывая то, что сейчас идет предвыборный год в России, учитывая вот эти недомолвки между странами, действительно, проект представляется весьма и весьма спорным.
В своем очередном телеобозрении Аркадий Ратнер продолжает разговор, начатый неделю назад. Неуважение к телеболельщикам, оказывается, можно проявить не только при планировании трансляций или в эфире, но и в таком, казалось бы, простом деле, как составление бегущей строки.
Меня упрекнули в излишне строгой оценке бегущей строки на канале онлайн. Переполнены сомнениями, я во вторник и в среду честно посидел у телевизора, наблюдая за этим каналом. Вот что удалось увидеть. Начнем с любимого на НТВ плюс тенниса. В воскресенье в Люксембурге и Бомбее завершились женские теннисные турниры, а на экране и во вторник весь вечер давали результаты только субботних полуфинальных встреч. О финалах и победительницах два дня спустя ни слова. Тоже с женским чемпионатом Европы по баскетболу, только результаты матчей, проходивших в субботу. А женское волейбольное первенство континента побило все рекорды. Уже известен победитель, призеры. А на экране составители строки добросовестно уведомляют нас, как закончились в пятницу четвертьфинальные игры. Можно привести еще 2-3 примера, заставляющие предположить, что в воскресенье, понедельник, вторник работникам онлайн дают отгулы. Узнать о событиях текущего дня, естественно, нет никаких надежд. Ни о чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Санкт-Петербурге и который НТВ Плюс успешно транслирует, ни о сыгранном в этот день очередном туре хоккейного первенства страны. Зато на следующий день, в среду, комическая попытка хоккейную информацию наладить. Но почему-то предлагают нам результаты не последнего тура, проходившего, как я сказал, накануне, а тура предпоследнего, сыгранного еще в воскресенье. Самое забавное, в турнирной таблице, также появившейся на экране, все абсолютно точно, и игры последнего, вторничного тура уже учтены. Вновь, правда, ни слова о том, что происходило в этот день, хотя событий немало. Одно из них трагическое. Даже неспортивные газеты и сайты написали о смерти одного из самых выдающихся спортсменов мира, четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Альфреда Ортура. НТВ Плюс, ставящий себя в один ряд с лучшими европейскими спортивными каналами, не находит нужным в новостной ленте об этом сообщить. После всего увиденного я склонен думать, что руководство спортивной редакции рассматривает бегущую строку как простую формальность, как заполнение перерыва между передачами. Очень коротко о грамотности составителей строки, которые заслуживают подробного описания. Последите за бегущими буквами несколько дней, и вы сами сделаете нужные выводы. Так, например, за предложенный падеж слово «бомбей» даже в начальных классах не ставят единицы, а сразу же вызывают в школу родителей. «Барса» уменьшительно от «Барселоны» почему-то начинается в тексте с маленькой буквы. Кавычки и дефис почти ним не пользуются, но запятые очень любимы, их ставят даже там, где они совершенно не нужны. Так что и двух дней мне хватило, чтобы убедиться. Критика бегущей строки канала «Онлайн», которую вы неоднократно слышали в выпусках прессинга, была даже излишне мягкой. Несколько слов о футболе. Многие отмечают, что уровень телетрансляции Лиги чемпионов в связи с изобилием команд в ней участвующих заметно снизился. Конечно, в самых футбольных странах, где и телевидение на высоте, держат марку, но многие, недавно включившиеся в освещение лиги телекомпании, старомодны и слабы. Правда, и такие несовершенные, они превосходят все-таки передачи с российских стадионов, даже в больших городах с миллионным населением. Канал «Спорт», матч «Спартак-Фенербахче» показал на очень хорошем уровне, только одно, но очень серьезное замечание. Работа режиссеров на ПТС, пусть простят они мне это пояснение, более техническая, чем творческая. Но бывают моменты, когда сидящие за пультом начинают ощущать себя большим художником, забывают о событиях на поле и, как ему кажется, проявляют на всю Европу свою индивидуальность. Так было, к сожалению, и в игре ЦСКА с турецким клубом. При счете 2-1 сверхмерой оживился до этого тихий Валерий Газаев. Начался театр одного актера. Болельщики хорошо понимают, что я имею в виду. Вот тут-то и заработал в поте лица оператор, чья камера следила за армейским тренером, а палец режиссера постоянно находился на кнопке, включающей эту камеру в эфир. Раз за разом футбол отходил на второй план, а все уже известные и вновь найденные газаевские сольные номера у кромки поля режиссер нам продемонстрировал. Лишь трагическая поза после гола, пропущенного Мандрыкиным, этот мини-спектакль завершила. Режиссер вновь начал работать добросовестно. А теперь попытайтесь вспомнить. Могли бы вы увидеть что-нибудь подобное в работе английского, немецкого, испанского режиссеров? Да не буду всех перечислять.
К сказанному нашим телеобозревателям Аркадием Ратнером о бегущей строке можно добавить и положительный штрих. На канале 7ТВ, к примеру, к этому способу подачи информации относятся совершенно иначе, нежели на НТВ+. Там информация и более оперативная, и во много раз более грамотная. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Формула-1. Пилот «Феррари» Кими Райконен стал победителем предпоследнего этапа чемпионата мира, который завершился в Шанхае. Вторым на финише был Фернандо Алонсо на «Макларене», третьим еще один пилот «Феррари» Филиппе Масса. Это была 200-я победа «Феррари» на этапах чемпионатов мира. Очки на Гран-при Китая также завоевали пилоты, финишировавшие в первой восьмерке. Соответственно, Себастьян Феттель Торо Росса, Дженсен Баттон Хонда, Витантонио Льюци Торо Росса, Ник Хайфельд BMW Заубер и Дэвид Кулхарт Ред Булл.
В общем зачете по-прежнему впереди Льюис Хэмилтон из «Макларена». После схода с дистанции на Гран-при Китая у него осталось 107 очков. Алонсо набрал 103 очка, у Райконена 100. Таким образом, чемпион мира определится лишь в последней гонке сезона на Гран-при Бразилии 21 октября.
А вот судьба Кубка конструкторов уже решена. После дисквалификации «Макларена» он автоматически достался «Феррари». После Гран-при Китая эта команда набрала 186 очков. В активе BMW Заубера 94 очка, у Рено 51.
Регби. Два первых четвертьфинала чемпионата мира, прошедшие в субботу, завершились неожиданными победами европейских команд над признанными фаворитами из Южного полушария. Сперва в Марселе Англия выиграла у Австралии 12-10, а затем в Кардиффе Франция нанесла поражение Новой Зеландии 20-18. Лишь одна из трех возглавляющих мировой рейтинг-лист команд сборной ЮАР сумела оправдать ожидания. В воскресенье в Марселе южноафриканские регбисты взяли верх над соперниками с Фиджи 37-20.
Теннис. Два испанских игрока стали победителями турниров, завершившихся в воскресенье. В Меце титул завоевал Томми Робредо, обыгравший в финале британца Энди Мюррея 0-6, 6-2, 6-3. А в Токио сильнейшим стал Давид Феррер, одержавший победу над французом Ришаром Гаске 6-1, 6-2.
В женской же части токийских соревнований успех праздновала француженка Виржини Розано, в финале взявшая верх над американкой Винус Уильямс 4-6, 7-6, 6-4. А первая ракетка мирового рейтинг-листа, бельгийка Жюстин Анен, выиграла турнир в Штутгарте. В решающем поединке она победила француженку Татьяну Головин 2-6, 6-2, 6-1.
Баскетбол. На женском чемпионате Европы в Италии право побороться за золотые медали завоевали сборные России и Испании. В полуфиналах россиянки одолели соперниц из Латвии 67-36, а испанки взяли верх над баскетболистками Белоруссии 70-54.
Вы слушали 644-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».